познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Убийство в Москве судьи, занимавшегося делами националистов. Ситуация в Киргизии. Прощение с жертвами катастрофы самолета польского президента. Саммит в США по ядерной безопасности. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. В Москве убит судья коллегии по уголовным делам Мосгорсуда Эдуард Чувашов. Он был застрелен в подъезде дома, где жил. Приоритетной версией убийства судьи является его профессиональная деятельность. Об этом сообщили в Следственном комитете при прокуратуре Москвы. Комментаторы склонны связывать убийство Эдуарда Чувашова с делом неонацистской банды «Белые волки». Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Тело судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова было найдено сегодня утром в подъезде его собственного дома. Убийство зафиксировали камеры видеонаблюдения. Приблизительно в 8:15 утра соседи услышали хлопки, на основании чего следователи сделали предположение о том, что убийца использовал оружие с глушителем. Гильз на месте преступления не найдено, говорит заместитель руководителя Следственного управления СКП России по Москве Петр Титов.
Стреляли из огнестрельного оружия, было произведено 2 выстрела. Значит, вид оружия устанавливается. Рассматриваются в настоящее время различные версии происшедшего. Прежде всего рассматривается версия, связанная с служебной деятельностью данного федерального судьи.
Сейчас, когда Следственный комитет считает основным мотивом убийства Эдуарда Чувашова его профессиональную деятельность, многие вспоминают о 2 недавних приговорах, вынесенных судьей по делам о националистических нападениях. 8 апреля Эдуард Чувашов огласил приговор по 2 делу в отношении лидеров банды националистов Артура Рено и Павла Скачевского, а 25 февраля на основании вердикта присяжных приговорил к длительным срокам лишения свободы участников банды националистов «Белые волки», которые совершили серию убийств. Буквально 6 марта 2010 года на одном из националистических форумов, где распространен так называемый список врагов народа, появилась фамилия Эдуарда Чувашова, говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Если уж связывать справа радикалами, то это не дело Рено, это дело «Белых волков», потому что мы узнали о суде Чувашове именно в связи с этим делом и именно с в связи с тем, что на сайте, близким к русскому образу, появились угрозы. Судье была опубликована его фотография, был опубликован небольшой фрагмент аудиозаписи с закрытого, я подчеркиваю, заседания суда. Этой аудиозаписи была дана неадекватная расшифровка. Судья был обвинен в русофобии, и после такого поста в интернет-блоге Алексея Барановского сразу выросло огромное количество агрессивных комментариев. Поэтому, когда сообщили о том, что этот судья убит, я, честно говоря, испытала шок. Я не думала, что эти угрозы могут воплотиться в жизнь.
В России по закону судьи, члены их семей и их имущество находятся под особой защитой государства. Однако фактически, выходя за пределы суда, судья не обеспечен особой охраной, если, конечно, не заявлял о поступающих в его адрес угрозах, говорит судья в отставке Владимир Миронов.
Прежде всего, при осуществлении правосудия судья находится под охраной, и судебный пристав, исполнитель, и органы милиции охраняют здание суда и кабинет, в котором судья находится. Поэтому здесь с охраной все нормально. Но если судья обратится, он чувствует, что и существует опасность. Я думаю, что государство обеспечит ему. Судья никогда не... существовал общественный... Не прикасаем, он закон. Раньше вот мы работали в суде, у нас не было ни судебного пристава исполнителя. Милиционер в лучшем случае стоял на входе, и то не везде. Любой мог войти, и в принципе работали, никто никого не боялся.
В последние годы поведение ультраправых по отношению к тем, кто непосредственно занимается проблемой противодействия ксенофобии, становится все агрессивнее. Все чаще раздаются угрозы в адрес судей и прокуроров, говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Переломным моментом стал декабрь 2008 года, с которого практически все более-менее агрессивные группы начали открыто декларировать именно антигосударственный террор, потому что именно его они на сегодняшний день считают наиболее эффективным как метод своей борьбы. Логика их рассуждений такова: если мы убиваем гастарбайтера, это никому не интересно. А если мы убиваем известного человека, то это резонанс, мы демонстрируем свою силу, мы демонстрируем свою безнаказанность, бесстрашие, и это хорошая реклама нашему движению. Но я хотела бы напомнить, на самом деле, что это не первое убийство федерального судьи, в котором подозревались ультраправые. В 2004 году или в 2005 в Долгопрудном был такой процесс: Блохина, Коноваленко, два милиционера, которых судили за превышение должностных полномочий, за них вступились активисты местного русского национального единства. Там было покушение на прокурора и два покушения на судей. Одну судью ранили, а вторую убили. После этого процесс перенесли в Москву. Там угрозы продолжились. И людей, которые осуществляли эти угрозы, установили. Одного из них даже поймали и осудили. Он получил 6,5 лет. И этот человек оказался активистом русского национального единства.
Сегодня существует множество черных списков, распространенных националистами на интернет-ресурсах. В них можно встретить фамилии не только известных правозащитников, но и политиков, судей, прокуроров, военных. Однако, по мнению Галины Кожевниковой, борьба только с авторами подобных списков не даст ожидаемого результата.
Проблема далее не в том, что существует огромное количество таких списков. Новостью стала публикация домашних адресов, но не более того. Проблема вся состоит в том, что появились люди, которые готовы идти по этим адресам. Вот что принципиально новое. Такого же раньше не было. Соответственно, составителя списка, можно там одного поймать, появится другой. Но ловить скорее надо идеологов этого террора. Вот кого устанавливать надо, а не тех, кто списки составляет. Я, честно говоря, не очень представляю, как сейчас все это будет, потому что это и сложно, и действительно довольно тяжело доказывать.
Эдуарду Чувашову было 47 лет. Коллеги знали его исключительно с положительной стороны. Как правило, к нему на рассмотрение, как к судье-криминалисту, попадали сложные уголовные дела по первой инстанции в Московском городском суде. По данным судебного департамента, с 1996 по 2009 год включительно в России было совершено 31 нападение на судей. В результате большинства из них судьи погибали. Последнее громкое покушение, о котором писала российская пресса, произошло 25 ноября в Самаре. Тогда была обстреляна служебная машина председателя Самарского областного суда Любви Дроздовой. Женщина получила огнестрельное ранение в живот, но осталась жива и сейчас работает в суде. С 1997 года федеральным, а с 2006 года мировым судьям в России начали выдавать табельное оружие для защиты от посягательств. И, как уже сообщили в судебном департаменте, в этом году будут проходить необходимые организационные мероприятия по усилению безопасности судебной деятельности и охраны зданий судов, включая оснащение их современными техническими средствами защиты. Валентин?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова, корреспондент радио «Свобода», занималась делом об убийстве судьи коллеги по уголовным делам Мосгорсуда Эдуарда Чувашова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Польши Лех Качиньский, погибший в авиакатастрофе под Смоленском, будет похоронен в субботу. Временное правительство Киргизии, сформированное на днях лидерами оппозиции, приняло политическое решение о задержании президента Курманбека Бакиева. В центре Москвы в понедельник утром неизвестными в подъезде своего дома застрелен судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов. Михаил Ходорковский, выступая в понедельник в Хамовническом суде Москвы по второму уголовному делу, опроверг обвинения в хищении акций Восточной нефтяной компании. Не менее 11 человек погибли в железнодорожной катастрофе на севере Италии. В 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите сегодня программу «Поверх барьеров. Американский час», которую будет вести Александр Генис. И вот некоторые темы этой программы. Эпистолярное искусство и компьютерный век. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Бухта». Страшный фильм о дельфинах. «Сара Пейлин и другие чайники». Репортаж Владимира Абаринова. Программа «Поверх барьеров. Американский час» выйдет сегодня в 21 час по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к одной из главных мировых тем этих дней. В Польше, где объявлен 7-дневный траур в связи с гибелью президента Леха Качинского и еще 95 человек в авиакатастрофе под Смоленском, прощаются с погибшими и продолжают обсуждать возможные причины катастрофы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Сегодня утром в Генеральном штабе польской армии состоялось символическое прощание с военачальниками, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. Среди них начальник генштаба генерал Гангар, а также командующий сухопутными войсками, военно-воздушными силами и военно-морским флотом Польши. Военные, как и пристало от комментариев касательно возможных причин катастрофы, отказываются, ожидая официального сообщения. Эксперты более разговорчивы, хотя и они не берутся назвать одну, единственно верную и точную причину аварии. Сегодня появилась информация о том, что черные ящики президентского Туполева предварительно расшифрованы, однако польские и российские следователи пока ничего не говорят.
Экипа польских прокураторов, которые również...
Сотрудники польской прокуратуры вместе с российскими коллегами работают на месте катастрофы, чтобы установить ее причины. Мы направили в Смоленск также группу экспертов, которые специализируются в выяснении причин авиакатастроф.
Усталания причин тех катастроф,
заявил представитель правительства Павел Грась. На данный момент единственной ниточкой, за которую можно зацепиться, является интервью интернет-издания Life News с руководителем полетов аэродрома «Северный» Павлом Плюсниным, который вел переговоры с экипажем разбившегося польского самолета во время посадки. Плюснин, среди прочего, говорит, что предлагал польским летчикам сесть на запасном аэродроме из-за резкого ухудшения погодных условий на «Северном», но те отказались. По словам руководителя полетов, экипаж не сообщил ему данных о высоте, на которой находится самолет. Плюснин говорит, что это могло быть связано с плохим знанием пилотами русского языка.
Они русские плохо знают.
А то вообще не было никого русскоязычного.
Ну, они были русскоязычные, но для них цифры это довольно-таки тяжело.
Между тем, те, кто знал пилотов, утверждают, что проблем у них с русским языком не было. Возможно, что речь идет об использовании контролерами полетов на российском аэродроме собственных инструкций, в то время как поляки используют стандарты НАТО. Специалисты практически исключают версию о технических неполадках Ту-154. 20-летний самолет в минувшем году прошел капитальный ремонт на Самарском авиаремонтном заводе, после чего его срок службы был продлен до 26 лет. Мы знали, что это устаревшие самолеты и что их нужно менять. Я сам об этом много раз говорил. Заявил бывший президент Польши Александр Квасневский. Тем не менее, и нынешний кабинет Дональда Туска, и его предшественники правительства Ярослава Качинского этого не сделали, скорее всего, потому, чтобы не вызывать критики со стороны оппозиции и избирателей, которые могли бы обвинить их в том, что в небогатой Польше есть на что потратить миллионы долларов и кроме самолетов. Еще один момент, о котором мало говорят. Кто принял решение о посадке в Северном, несмотря на плохие погодные условия? Павел Плюснин сказал журналистке Life News, что такого было решение командира экипажа. Однако обычно, прежде чем принять подобное решение, командир экипажа президентского самолета советуется с главой государства, и президент может настоять на посадке. В Катынском лесу президентскую делегацию ожидало большое количество людей, многие из которых преклонного возраста. Могло быть так, что, зная об этом и не желая отягощать ветеранов и родственников погибших еще несколькими часами ожидания, президент приказал садиться в Северном. Но было ли так на самом деле, мы, наверное, уже не узнаем никогда. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Временное правительство Киргизии, сформированное на днях лидерами оппозиции, приняло политическое решение о задержании свергнутого президента Курманбека Бакиева. Объявлено в розыск бывший глава Совета национальной безопасности, бывший министр обороны и бывший глава госохраны, а также родственники президента, бывшие высокопоставленные сотрудники госбезопасности. Новая власть возлагает на них ответственность за гибель 82 человек во время беспорядков в Бишкеке на прошлой неделе. Около 500 человек тогда были ранены. О сегодняшнем положении в киргизской столице, о том, кто делал эту революцию и кто сейчас контролирует ситуацию в Бишкеке, рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов, только что вернувшийся из столицы Киргизии.
Один, по-моему, очень вдумчивый казахстанский политолог Марат Казакбаев назвал это крестьянским бунтом. Начиналось это все вполне, скажем так, социально. Саму революцию делала провинциальная масса, огромная толпа людей, которая накручивалась вот с мелочи, да, сначала электрические тарифы, потом они собрались, двинулись к администрации в городе Нарыни, потом против них была применена сила, и вот так вот шаг за шагом все это докатилось до Бишкека, до крови, когда уже все не контролировалось. Бунт толпы, который принял форму вот смены государства. местной власти. В той степени, в которой можно говорить о каком-то управлении, то управление осуществляет, конечно же, временное правительство. Другое дело, что реально у них нет властных ресурсов. У них, по большому счету, нет силовых структур. Они сейчас только формируются. Каким-то образом удалось мобилизовать вот необходимые силы для подавления мародерства и вот ночных беспорядков. Другое дело, что сейчас это приняло форму вот передела земель, такого банального низового рейдерства, захвата вот каких-то объектов и всего остального, но это уже не мародерство, это то, что происходит, кстати говоря, в Киргизии всегда после революции. Людская масса время от времени, раз в день приходит к временному правительству, задает свои вопросы с видом людей, которые вот снова могут ворваться в парламент, поэтому временное правительство в определенной степени, конечно же, заложник толпы. Толпа очень разношерстная. Был бы такой простой миф, который был очень популярен среди жителей Бишкека, что мы не громили, что эта толпа пришла из сел, что это провинциальная толпа. На самом деле, конечно, были среди них и бишкекцы. И с окраин, и даже из центра Бишкека. Это, в первую очередь, просто люмпен, которым полна и столица, между нами говоря, и, конечно, довольно много таких людей в регионах. Это, в общем, нищие люди, которые пришли в Бишкек, обозленные на все то, что происходило. В Бишкеке они увидели безумное количество соблазнов в виде там витрин, магазинов и так далее. И, конечно, бишкекцы пытаются вот как-то сами от этого дистанцироваться, им все это неприятно. Но, с другой стороны, я видел вполне приличных, вполне нормальных людей, которые сами никогда в жизни не пойдут ничего громить и никогда не будут мародерствовать. Но они мне признавали, что когда толпа шла громить, скажем, элитный поселок, в котором жили чиновники бакиевские, они это одобряли. Озлобление, нищета, соблазны, вот все это сплавляется в некий такой вот такую гремучую смесь. Киргизский люмпен, он вообще такой довольно своеобразный. Он терпит-терпит, но потом он идет и громит, потому что он знает, что власть его боится. Это такая форма общественного договора, люмпенской демократии, скажем так, да. Она составляет основу того, что происходит, в общем, все время, пока, вот все пять лет, которые провел Бакиев. Но это, в конце концов, должно было кончиться тем, что это произошло, потому что это как раз вот развязка вот общественного договора, о котором я сказал. За пять лет все-таки люди немножко привыкли к тому, что более-менее все стабильно, и привыкли к мысли о том, что власть железобетонная, и свалить ее нельзя. Когда оказалось, что железобетонной власти не бывает, что любая такая же власть под напором толпы может слететь буквально за несколько часов, вот это понимание пришло, и когда бишкекцы спрашиваешь, закончилась ли война, они говорят «да», но в этом «да» немножко сквозит ощущение того, что в любую минуту она может разгореться снова по какому-то другому поводу. Это уже какая-то часть обыденности, которая уже шоком, как в прошлый раз, уже не станет.
Это был специальный корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов, только что вернувшийся из Бишкека. Продолжаем программу «Время свободы». 12 апреля в Вашингтоне под председательством президента США Барака Обамы открывается международный саммит по ядерной безопасности и предотвращению ядерного терроризма. Ожидается, что речь на саммите пойдет и о ядерных программах Северной Кореи и Ирана. По приглашению Обамы в Вашингтон приезжают главы и руководители правительств 47 государств, в том числе президент России Дмитрий Медведев, с которым на прошлой неделе Барак Обама подписал в Праге новый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Накануне открытия конференции в Вашингтоне Барак Обама сказал:
«Центральный вопрос ядерного саммита – то, что самой большой угрозой безопасности Соединенных Штатов, краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной, является возможность террористической организации завладеть ядерным оружием. Мы знаем, что организации, подобные Аль-Каиде, стремятся заполучить ядерное оружие или любое иное оружие массового уничтожения и без колебаний применят его».
Это был Барак Обама. Подробнее о программе саммита рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Рабочий день участников начнется деловым ужином в понедельник и возобновится во вторник заседаниями глав государств под председательством президента Обамы. По словам специального помощника президента Обамы, ответственного за проблемы нераспространения ядерных материалов Гэри Сеймора, 47 президентов, премьеров, королей и министров попытаются разрешить одну конкретную проблему. Саммит по проблемам ядерной безопасности посвящен одному вопросу: как обеспечить неприкосновенность ядерных материалов и предотвратить их контрабанду с тем, чтобы сократить, насколько возможно, вероятность попадания этих материалов в руки террористов или преступных групп. Мы будем говорить о двух видах ядерных материалов. очищенном плутонии и обогащенном уране. Если мы сможем надежно держать под замком эти ингредиенты, отрезать к ним доступ различных индивидуальных игроков, то проблема ядерного терроризма, по большому счету, будет разрешена. Белый дом надеется, что эта задача не просто выполнима, она выполнима в ближайшие 4 года, о чем, как предполагают, будет заявлено в заключительном коммюнике саммита. Некоторые страны воспользуются возможностью Вашингтонской встречи, чтобы публично отчитаться о своих индивидуальных достижениях в области предотвращения распространения ядерных материалов. Наверняка в центре всеобщего внимания еще одна громкая американо-российская инициатива. Две страны подпишут соглашение о переработке высокообогащенного урана, использовавшегося в снятых с вооружения боеголовках. Оба государства нейтрализуют по 34 тонны урана. Работа над соглашением заняла больше 10 лет. Самое масштабное за десятилетие встречи мировых лидеров предоставит множество возможностей для двусторонних встреч. По предварительным планам, у Барака Обамы должны состояться переговоры с лидерами более десятка стран. Среди них президенты Казахстана, Армении и Китая. Участники совещания не планируют обсуждения самой, что называется, горячей проблемы момента – иранской ядерной программы. Но ситуация вокруг Ирана будет обсуждаться на встречах в рамках МАГАТЭ и в Совете Безопасности ООН. О значении этого саммита в интервью Яну Рунову говорит сотрудник Вашингтонского фонда Plowshares Роберт Леонард.
Я думаю, на саммите будет преодолена инертность в вопросе о предотвращении ядерного терроризма. Надеюсь, государства-участники саммита примут на себя особые обязательства по более строгой охране ядерных материалов и по снижению опасности ядерного терроризма. Пример сейчас показала Республика Чили, передавшая Соединенным Штатам высокообогащенный уран с ядерных реакторов на атомной электростанции под Сантьяго. Малайзия объявила об усилении контроля за экспортом ядерных материалов. Это внушает надежду, ибо произошло еще до того, как начался саммит. На самом саммите, как мы надеемся, участники объявят о конкретных мерах, которые будут приняты в этом году, затем в следующем и так далее, для предотвращения ядерного терроризма. Подобные попытки делались и ранее. Где уверенность, что на этот раз удастся добиться реальных результатов? Этот саммит исторический, не имеющий аналогов, потому что он собрал небывалое количество глав государств. Отсюда видно, насколько острой для всех является проблема. Президенты и премьер-министры пересекают полземного шара ради однодневного совещания. Значит, они считают вопрос чрезвычайно серьезным. Об эффективности совещания мы будем судить по его результатам, но тот факт, что многие из высоких представителей 47 государств привозят с собой обязательства, которые их страны берут на себя, это уже прогресс. Каковы конкретные рекомендации, касающиеся обогащенного урана и плутония? Это один из вопросов, подлежащих обсуждению на саммите и после него. Единого мнения на этот счет пока нет. На мой взгляд, участники саммита должны договориться о хранилищах урана и плутония с тем, чтобы в дальнейшем либо уничтожить ядерные материалы, либо переработать их для мирного использования. К этому надо сделать определенные шаги как можно скорее, не дожидаясь всеобщего согласия о том, полностью уничтожить все эти материалы или нет. Это был вашингтонский эксперт Роберт Леонард.
Об уникальном саммите, посвященном обеспечению безопасности ядерных материалов, с ним говорил Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Польши Лех Качинский, погибший в авиакатастрофе под Смоленском, будет похоронен в субботу. Жертвами трагедии, произошедшей в субботу, стали 96 человек. Временное правительство Киргизии, сформированное на днях лидерами оппозиции, приняло политическое решение о задержании президента Курманбека Бакиева. По меньшей мере 11 человек погибли в железнодорожной катастрофе на севере Италии. В центре Москвы в понедельник утром неизвестными в подъезде своего дома застрелен судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов, который не раз участвовал в процессах над членами ультраправых группировок. Михаил Ходорковский, выступая в понедельник в Хамовническом суде Москвы по второму уголовному делу, опроверг обвинения в хищении акций Восточной нефтяной компании. В Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста, убийства 6 миллионов евреев во время Второй мировой войны. Мы продолжаем программу «Время свободы». Напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Посоветуйте, на что читателям и слушателям обратить на нашем сайте в первую очередь свое внимание.
Здравствуйте, друзья. Сегодня, безусловно, очень много материалов на сайте «Радио Свобода» посвящено трагедии под Смоленском. Из других тем, которые, безусловно, присутствуют на нашем сайте, я хотел бы обратить ваше внимание на материал моей коллеги Анастасии Кириленко, который называется «Ивангород просится в Эстонию» с вопросительным знаком. Дело в том, что жители Ивангорода, приграничного города с Эстонией, подписываются по обращениям к президентам России и Эстонии с требованием присоединить город к Эстонии. Причина – абсолютное безразличие российских властей к проблемам жителей приграничного городка, жителей, живущих к бедности. Автор обращения, депутат городского собрания Юрий Гордеев, рассказал моей коллеге, почему, собственно говоря, ему пришло в голову подписаться под таким достаточно необычным обращением. Более того, под ним уже подписались 660 жителей города Ивангород. Это почти 7% избирателей этого города. Никакого присоединения не будет, я это отлично понимаю, говорит депутат Юрий Гордеев. Но я написал это обращение потому, что на наши проблемы никто не обращает внимания. Среди проблем – отсутствие квартир для ветеранов войны. Но главное, что сказал Юрий Гордеев, что в 1998 году было такое же обращение, инициированное им же. Подписали 500 человек. И тогда городу выделили 1 000 000 000 рублей. И сейчас Юрий Гордеев рассчитывает на схожую реакцию. Вот этот материал я рекомендовал бы сегодняшним читателям сайта «Радио Свобода».
Спасибо, Юрий. С нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Продолжаем программу «Время свободы». Израиль сегодня скорбит по миллионам евреев, погибших во время Второй мировой войны. Из Израиля репортаж корреспондента «Радио Свобода» Натальи Каневской.
Как и каждый год, 27 числа месяца Нисан по еврейскому календарю, Израиль отмечает День памяти жертв катастрофы Йом-Ашоа. В этот день здесь вспоминают 6 миллионов евреев, погибших во время Второй мировой войны. Траурные мероприятия начались этим утром с двухминутной сирены, звучавшей по всей стране. Израиль на эти 2 минуты замирает. Люди стоят, склонив голову, останавливается транспорт, прекращается теле- и радиовещание. Сразу по окончании сирены в мемориальном комплексе Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме состоялась церемония возложения цветов. На ней присутствовало все высшее политическое и военное руководство страны и представители дипкорпуса. Затем в музее Яд Вашем и в израильском парламенте прошла церемония «У каждого человека есть имя», когда зачитываются имена погибших и людей. Президент Израиля Шимон Перес рассказал, как погибли его родные.
Мои родственники и еще 2060 евреев городка Вишнева в августе 1942 года были убиты нацистами и их местными пособниками. Их собрали в деревянной синагоге и жестоко расправились с ними путем расстрела и сожжения. Мой дед шел во главе своей общины в синагогу, которую затем подожгли нацисты. Моя бабушка Ривка Мельцер, мой дед Мельцер, родители, учитель мой, попрощавшиеся со мной на железнодорожной станции, всю мою жизнь оставались в моей памяти и останутся в ней, пока я жив.
Выступая в мемориальном комплексе Яд Вашем, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху напомнил о тех вызовах, перед которыми стоит современный Израиль.
Сегодня мы наблюдаем новую ненависть к евреям, ненависть, которую разжигают приверженцы радикального ислама, и главным образом Иран и его сторонники. Лидеры Ирана спешат заполучить ядерное оружие и открыто говорят о своем намерении уничтожить Израиль. При этом в мире не звучит тот жесткий протест, которого следовало бы ожидать. Нет ни жесткого порицания, ни предупреждений. Мир продолжает вести себя, как ни в чем не бывало. Сегодня, через 65 лет после катастрофы, Мы должны честно сказать, более всего возмущает отсутствие возмущения. Мир постепенно свыкается с заявлениями Ирана об уничтожении Израиля, и мы все еще не видим международного стремления остановить ядерное вооружение Ирана. Главный урок катастрофы – не оставаться равнодушными. Я обращаюсь ко всем демократическим странам и призываю их выступить против риторики Ирана и против его стремления заполучить ядерное оружие.
Памятные мероприятия проходят сегодня в детских садах, школах и в высших учебных заведениях Израиля. На сегодняшний день в стране проживают около 200 тысяч граждан, переживших Холокост. Наталья Каневская, специально для Радио Свобода, Тель-Авив. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», на очереди рубрика «Мировая политика». Новое правительство Венгрии сформирует правоконсервативная партия «Венгерский гражданский союз» «Фидес», которая набрала почти 53% голосов избирателей на состоявшемся в минувшее воскресенье первом туре парламентских выборов. Правившие страной 8 последних лет социалисты получили всего около 20% голосов. Третье место с 17% голосов заняла ультрарадикальная партия «За лучшую Венгрию», сокращенно «Йоббик». Обозреватели считают успех венгерских националистов самым крупным такого рода событием в Центральной Европе за последние полвека. Новую политическую ситуацию в Венгрии мой коллега Андрей Шары обсудил с обозревателем Радио Свобода, историком Центральной Европы Ярославом Шимовым и будапештским политологом Золтаном Биро.
Я думаю, что, как ни странно, это было ожидаемое, поскольку уже месяцами было однозначно, что этот значительный перевес венгерских правых будет фактом во время выборов. Другое дело, что, конечно, у многих вызывает неприятные чувства, что радикальные правые набрали так много голосов, как набрали этот. Это в какой-то степени может быть, что неожиданный переворот.
Золтан, это прямо вот фашистская партия?
Я думаю, что ультраправая партия, которая носит ксенофобских, антисемитских взглядов, я думаю, что можно назвать неофашистской партией. Ультраправой неофашистской партией.
А их не запрещали?
Но дело в том, что поскольку они, конечно, очень ловко агитируют, каждый раз они говорят, конечно, что никаких ксенофобских взглядов у них нет, они не антисемиты, они просто говорят то, что думают простые венгерские люди. Они, конечно, чисто риторически себя отличают от фашистских традиций. На самом деле, содержательно я никаких особых различий не вижу. Другое дело, что у них политически нет возможности осуществить собственные взгляды.
Ярослав, теперь вопрос к вам. В контексте центральноевропейском, что означает приход, во-первых, правых, а во-вторых, участие такой активной в политической жизни радикально правой партии Венгрии?
Что касается прихода правых как таковых, правоцентристской, как ее называют, партии Фидес, то в этом ничего экстраординарного я не вижу, поскольку такие события время от времени случаются во всех странах. Все можно вспомнить польские выборы 2005 года, когда победила достаточно уверенно партия «Право и справедливость». Но, конечно, отдельная история – это такой высокий показатель вот радикально правой партии «Йоббик», которая добилась столь внушительного результата, почти 17% голосов. Конечно, Венгрия не такая большая страна, чтобы это имело некие крупные последствия в масштабах всей Европы. Но, тем не менее, и для самой Венгрии это может иметь определенные последствия, поскольку, к примеру, возможно, кто-то из зарубежных инвесторов может задуматься. Может быть, это будет иметь определенные последствия для большего сплачивания в масштабах всей Европы крайне правых сил. Известно, например, что что у партии Йобик есть хорошие связи с British National Party. И с рядом других подобных движений в других странах в последнее время стремятся интегрироваться, стремятся создавать некий единый блок в масштабах всего, по крайней мере, Европейского Союза.
У венгерских крайне правых есть какая-то ведь своя история? Не случайно то, что именно в Венгрии вдруг вылезла эта партия?
Это следствие во многом исторических событий. Как в чем-то это даже, конечно, последствия и исторической травмы 1919 года, Трианонского мирного договора, когда Венгрия потеряла очень много территорий, в том числе и населенных этническими венграми. Конечно, это сыграло большую социально-психологическую роль и в дальнейшем развитии событий. И известно, что к символике той же партии Йобик относятся, например, и значки, на которых изображена в цветах национального венгерского флага та старая, большая Венгрия, которая включала в себя многие другие восточноевропейские земли. То есть, конечно, это все тянется многие десятилетия. Это националистическая радикальная традиция. Ее взлет нынешний не может, нельзя его объяснять только исходя из событий последних лет.
Золтан Биро, скажите, пожалуйста, кто поддерживает этих правых радикалов? Я сегодня читал один из комментариев. Там утверждается, что нельзя с полной уверенностью назвать национальной партией, якобы база поддержки в северо-восточной Венгрии. Так ли это на самом деле?
Определенная часть, безусловно, такие националисты, радикальные рационалисты, имеют такие единые соображения, что присоединили к этой партии. Но я думаю, что многие люди, в основном на северо-восточной части страны, приходили к ним и дали свои голоса, поскольку они живут в очень плохих условиях, социальных условиях. Кроме того, в Венгрии как раз в той части страны достаточно сложная проблема отношения венгерского населения и цыганского населения. Йобик, то есть ультрарадикальная партия, предлагает решение этой проблемы. И вот эти люди, которые и социально живут в очень тяжелых условиях и в какой-то степени не чувствуют себя в безопасности, готовы голосовать за эти люди, которые предлагают однозначные, очень простые решения. Ну, это очень опасно, я думаю, поскольку такие решения не решают на самом деле эти проблемы.
Почему так сильно проиграли социалисты? Они остались второй политической силой формально, но и вы говорите, что это не стало неожиданностью, кризис экономический всему виной?
Есть причины ошибки правительственной политики предыдущих лет. Определенную роль играл влияние глобального экономического кризиса. Я думаю, что немалое значение имеет коррупционные дела, которые вспыхнули в последний период. Так что это все вместе. Нельзя не забывать, что начиная с 2006 года даже не только ультраправые, но и центристские правые очень-очень мощно критиковали, воздействовали против деятельности партии социал-либеральной коалиции.
Есть основания полагать, что центристская правая партия Фидес составит правительство большинства, у них может быть даже 2/3 голосов. Ярослав Шимов, смогут они контролировать правых радикалов?
Поскольку у них настолько серьезное, как судя по результатам выборов, большинство, то им не потребуется, насколько я понимаю, вести какие-то коалиционные переговоры. Естественно, правые радикалы будут шуметь в парламенте, естественно, будут выдвигать свои требования, но если и по результатам второго тура выборов, скорее всего, так и будет, такой перевес Фидес сохранится или даже увеличится, то, в общем, для нового правительства это не будет проблема. Более того, Виктор Орбан, но будущий, судя по всему, премьер, и его соратники смогут даже более выгодно выглядеть на фоне правых радикалов. Они всегда могут говорить и мировому сообществу, и в рамках Европейского Союза: посмотрите, кто у нас вообще есть, поэтому лучше вы как бы сотрудничаете и поддерживаете нас, поскольку может быть гораздо-гораздо хуже.
Мой коллега Андрей Шары обсудил новую политическую ситуацию в Венгрии с обозревателем Радио Свободы, историком Центральной Европы Ярославом Шимовым и будапештским политологом Золтаном Биро. А в Москве 17:45. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент Польши Лех Качинский, погибший в авиакатастрофе под Смоленском, будет похоронен в субботу. Жертвами трагедии стали 96 человек. Временное правительство Киргизии, сформированное на днях лидерами оппозиции, приняло политическое решение о задержании президента Курманбека Бакиева. По меньшей мере 11 человек погибли в результате железнодорожной катастрофы на севере Италии. Десятки людей ранены. Михаил Ходорковский, выступая в понедельник в Хамовническом суде Москвы по второму уголовному делу, опроверг обвинения в хищении акций Восточной нефтяной компании. В центре Москвы в понедельник застрелен судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов, занимавшийся делами ультраправых группировок.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». Одной из стратегий российского общественного движения «Архнадзор» является просветительство. К примеру, активисты движения не только постоянно проводят митинги и пикеты в защиту Московской церкви в воскресенье в Кадашах, но и устраивают здесь экскурсии для всех желающих. Очередную встречу специалистов с любознательными горожанами посвятили Кадашовской колокольне, памятнику истории архитектуры 17 века, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Рядом с комплексом построек церкви в Кадашах зияет пустырь. На месте снесенных домов московское правительство планирует возвести многоэтажный отель. Правда, главный архитектор столицы Александр Кузьмин не раз говорил, что он прислушался к голосу общественности, и новостройка не будет высокой, что она не заслонит старинные сооружения. Только вот соответствующими документами эти заверения не подкреплены. Так что защитникам Кадашей успокаиваться рано. Очередной день открытых дверей в храме Воскресения Христова Архнадзор провел с помощью общества церковных звонарей. Один из руководителей этого общества, Константин Ишуровский, демонстрирует свое искусство на звоннице крошечной церкви Иова Почаевского. Ведь с начала 30-х годов прошлого века колокольня главного храма пуста и нема. В день открытых дверей экскурсантам разрешили подняться на самый верх колокольни. Отсюда видно все Замоскворечье и далее Кремль с колокольни Ивана Великого. Константин Мишуровский подчеркивает, оба сооружения возводились строго напротив друг друга по прямой оси. Кроме того, их колокола соотносились друг с другом.
Вес Большого Благовестника Кадашевского храма равен весу валовых благовестников первого яруса Ивановского столпа. На первом ярусе Ивановского столпа находится колокол весом 420 пудов, то есть около 8 тонн весом, отлитый замечательным мастером Иваном Моториным. Это мастер, который начинал отливку царь-колокола. А на Кадашевском храме висел колокол, отлитый мастером Константином Михайловичем Слизовым, который в свое время был признан главным литейным и пушечным мастером Москвы. Это было официальное звание Константина Слизова. Таким образом, мы видим, что Кадашевская колокольня существовала как бы в ответ колокольне Ивана Великого и образовывала очевидную связь и своим существованием архитектурным, и, конечно же, своим звоном, который прежде всего очень выразительно переплетался с Ивановским звоном во время пасхальной ночи.
Даже тот, кто ни разу не был в Москве, благодаря телевидению знает, кремлевская колокольня белого цвета. Но, говорит Константин Мишуровский, так было не всегда.
Цвет Кадашевской колокольни и Кадашевского храма, вот такой красно-белый, в свое время был присущ и Ивановскому столпу в Московском Кремле. Мы видим подтверждение этому на иконе Василия Блаженного. Точно такого же цвета сейчас колокольня в Новодевичьем монастыре.
Высокая многоярусная кадашовская колокольня красного кирпича богато изукрашена белым резным камнем. Она прорезана окошками, а все ярусы многогранные. И все же главное – ее вертикальный силуэт. Недаром колокольню было принято называть «кадашовской свечой».
Тема взлета свойственна и для архитектуры храмов, и для архитектуры колоколен. И тема взлета, конечно же, свойственна и для колокольного звона как такового. Поскольку звук колокола, начавшись в определенный момент, затем длится, постепенно угасая, и мы никогда не можем сказать, когда мы перестаем слышать звук колокола. У колокола нет демпфера, нет глушителя. Это очень важный изобразительный прием. Взаимодействие колоколен друг с другом давало неповторимый акустический эффект. Но, к сожалению, наш город понес очень серьезные утраты. Прежде всего, конечно же, мы вспоминаем о уничтожении колоколов в первое десятилетие советской власти.
Однако кадашовские колокола этой участи избежали.
Они вовсе не сгинули в печах переплавки, как многие их собратья, а специальным декретом в ЦИК в 1932 году, за два года до закрытия храма, то есть община еще служила, а звона уже не было, колокола были сняты с колокольни и переданы в ведение Государственного Большого Театра, где с тех пор участвуют в исторических постановках, где предписано, чтобы был звон колоколов.
Храм Воскресения в Кадашах действующий. Экскурсии здесь проводятся в те часы, когда не ведутся службы. И это редчайший для России пример гармоничного сосуществования РПЦ и светских институций. На территории церкви даже небольшой государственный музей есть. Кадашовская слобода называется. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели старейший член Верховного суда, почти 90-летний Джон Пол Стивенс, объявил об уходе на пенсию. Отставка уважаемого юриста, убежденного либерала, создала однозначные предпосылки для решительного политического противостояния вокруг кандидатуры преемника судьи Стивенса, которого должен утверждать Сенат. Президент Обама пытается провести процедуру выдвижения и утверждения нового члена Верховного суда как можно скорее, опасаясь, что возможное поражение демократов на осенних выборах в Конгресс может лишить его большинства в Сенате, а большинство необходимо для утверждения идеологически близкой ему кандидатуры судьи, рассказывает Алан Давыдов.
Джон Стивенс прослужил в Верховном суде без малого 35 лет. В коротком письме президенту в прошлую пятницу он сообщил о намерении уйти в отставку в конце июня, когда Верховный суд разойдется на летние каникулы. Барак Обама, отреагировав в тот же день, охарактеризовал Стивенса как беспристрастного стража закона. Нам будет очень трудно найти замену, равную судье Стивенса по опыту или мудрости. В ближайшие недели я буду подыскивать человека с похожими качествами, независимым мнением, безупречным послужным списком и порядочностью, беззаветной преданностью верховенству права и обостренным пониманием того, как закон влияет на повседневную жизнь американского народа. Предстоящий уход Джона Стивенса знаменует конец целой эпохи. Стивенс – последний участник Второй мировой войны из когда-либо работавших в Верховном суде. Единогласие, с каким его кандидатура была одобрена Сенатом 35 лет назад, скорее всего, никогда не повторится в нынешней атмосфере преобладания узкопартийных интересов среди законодателей. Наблюдатели отмечают, что Джон Стивенс никогда не считался судьей, опирающимся на определенное политическое мировоззрение. Этот бывший офицер военно-морской разведки демонстрировал старую школу, вынося решения по тому или иному делу, опираясь исключительно на факты, а не на абстрактные или абсолютные принципы. Когда дело доходило до устного обсуждения, Стивенс в своем неизменном галстуке бабочки являл собой образец вежливости и такта. Впрочем, за этой учтивостью скрывалась железная принципиальность. Недавно, когда члены Верховного суда с перевесом всего в один голос отменили ограничения на корпоративное финансирование политических кампаний, Стивенс, разочарованный таким исходом, не остановился перед шагом, казалось, роняющим авторитет суда, которому он служил треть века. В своем комментарии к данному решению Стивенс написал: «Это постановление Верховного суда грозит подрывом целостности выборных институтов в масштабах всей страны».
О том, как может развиваться процесс выдвижения кандидатов члены Верховного суда, рассказывает Владимир Морозов.
Задолго до того, как Джон Стивенс заявил о своей предстоящей отставке, наблюдатели задавались вопросом, как сложится баланс сил при новом составе Верховного суда. Некоторые считают, что ответ очевиден. Либеральный президент назначит либерального судью, который вполне заменит Стивенса. С этим не согласен известный юрист Джеффри Тубин. Я думаю, что для либералов, по крайней мере на короткое время, настанут трудные времена. Но почему вдруг, если хозяин Белого дома демократ, и его партия имеет решающее большинство в обеих палатах Конгресса? Верховный суд еще никогда не был так поляризован. В его составе 4 консерватора и 4 либерала. При обсуждении спорных вопросов все решало мнение судьи Энтони Кеннеди, которое трудно предсказать. Уходящий в отставку Стивенс был тем единственным человеком, который иногда мог привлечь Кеннеди на свою сторону. Все решали хорошие рабочие контакты, сложившиеся за десятилетия между двумя судьями. Так именно эти контакты помогли либералам взять верх, когда решался вопрос о расширении прав геев. В подборе нового судьи есть еще один нюанс. Вот что говорит Джеффри Шассол, автор книги о высшей судебной инстанции страны «Верховная власть». Этого вопроса не принято касаться в приличной компании. Но я уверен, что в частном кругу многие люди говорят о том странном факте, что в составе Верховного суда слишком много католиков. За всю историю США в составе Верховного суда страны было всего 12 католиков, но 6 из них заседают там сегодня. Кроме них, 2 евреев и 1 протестант. Это как раз Джон Стивенс, который летом уходит в отставку. Может статься, что в суде, в зависимости от нового назначения, не останется ни одного протестанта. Значительная часть населения страны имеет определенные религиозные взгляды, а именно протестантские. И как-то неловко представить себе, что в Верховном суде нет никого, кто был бы способен с симпатией отнестись к этим взглядам. Так считает профессор Принстонского университета Марк Скарбери. Пока неизвестно, прислушается ли к его мнению президент Обама.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о ситуации в Киргизии после новой революции, о прощании с жертвами катастрофы самолета польского президента, о приговоре, вынесенном в Дубае по делу о покушении на Сулима Ямадаева. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры», а также новая история Запада и Востока ждут вас в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто убил федерального судью Чувашова?
Комментарии экспертов.
О перспективах освоения космоса обозреватель журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов.
В блогах Свободы.
Проклятое место. Президент Польши погиб под Смоленском.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.